С вами в эфире литературно-драматическая редакция православного радиоканала «Воскресенье». Да сохраним мир в душе, ибо мир в душе и есть то мерило счастья, к которому мы все так стремимся. Сказка, мечта, молодость, вера, много сил, энергии. Разве сегодня мы, уже став взрослыми, не вспоминаем наши юные годы, когда впервые полюбили, когда впервые к чему-то стремились, о чем-то мечтали, думали? Конечно же, вспоминаем. И все чаще и чаще хочется побывать там, в наших юных, забавных мечтах. И вот сегодня я предлагаю вместе с нами пуститься в этот цикл. Цикл мечтаний и плаваний. Сегодня мы продолжаем наш небольшой цикл художественного чтения по мотивам удивительной известной истории повести феерии Александра Грина «Алые паруса». Замысел произведения у Александра Грина появился еще в 1916 году. Прогуливаясь по петербургским улицам, в витрине одного из магазинов Грин заметил игрушечный корабль с белыми парусами. Вот так очень просто в его воображении начали создаваться образы будущего произведения. Итак, слушайте продолжение художественного чтения «Алые паруса».
А к этому времени Грей уже был в городе и побывал в трех лавках. В двух первых лавках ему не понравилось, а в третьей он нашел образцы сложных эффектов. Хозяин лавки радостно суетился, выкладывая залежавшиеся материи, но Грей был серьезен. Он терпеливо разбирал свертки, откладывал, сдвигал, развертывал и смотрел на свет такое множество алых полос, что прилавок, заваленный ими, казался, вспыхнет. На носок сапога Грея легла пурпурная волна. На его руках и лице блестел розовый отсвет. Роясь в легком сопротивлении шелка, он различал цвета красный, бледно-розовый и розово-темный. Наконец, один цвет привлек обезоруженное внимание покупателя. Он сел в кресло к окну, вытянул из шумного шелка длинный конец материи и бросил его на колени, и, развалясь с трубкой в зубах, стал созерцательно неподвижен. Этот, совершенно чистый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет, являлся именно тем гордым цветом, какой разыскивал Грей. В нем не было смешанных оттенков огня, лепестков мака, игры фиолетовых или лиловых намеков. Не было также ни синевы, ни тени, ничего, что вызывает сомнения. Он рдел, как улыбка, прелестью духовного отражения. Грей так задумался, что забыл о хозяине, ожидавшем за спиной. Устав ждать, торговец напомнил о себе треском оторванного куска материи. «Довольно образцов», — сказал Грей, вставая. «Этот шелк я беру».
«Весь кусок?» — почтительно сомневаясь, спросил торговец.
Но Грей молча смотрел ему в лоб, отчего хозяин лавки сделался немного развязней. «В таком случае сколько метров?» Грей кивнул, приглашая повременить, и высчитал карандашом на бумаге требуемое количество. 2000 метров. Он с сомнением осмотрел полки. «Да, не более 2000 метров».
«Две?» — сказал хозяин, судорожно подскакивая, как пружинный. «1000 метров! Прошу вас сесть, капитан!» «А не желаете ли взглянуть, капитан, образцы новых мутерий? Как вам будет угодно? Как вам будет угодно? 2000! 2000! О-о-о-о-о-о-о!»
Грей договорился с ним о доставке, взяв на свой счет издержки, уплатил по счету и ушел, провожаемый хозяином с почестями китайского царя. А Лангрен провел ночь в море. Он не спал, не ловил, а шел под парусом без определенного направления, слушая плеск воды, смотря в тьму, обветриваясь и думая. Тяжелые часы жизни, ничто так не восстанавливало силы его души, как эти одинокие блуждания. Тишина, только тишина и безлюдье. Вот что нужно было ему для того, чтобы все самые слабые, испуганные голоса внутреннего мира зазвучали понятно. Эту ночь он думал о будущем, о бедности, об Асоле. Ему было крайне трудно покинуть ее даже на время. Кроме того, он боялся воскресить утихшую боль о Мэри. Быть может, вступив на корабль, он снова вообразит, что там в Каперне его ждет не умиравший никогда друг, и, возвращаясь, он будет подходить к дому с горем мертвого ожидания Мэри. Никогда больше не выйдет из дверей дома. Но он хотел, чтобы у Асоль было что есть, решив поэтому поступить так, как и приказывает забота. Когда Лангрен вернулся, девушки еще не было дома. Ее ранние прогулки не смущали отца. На этот раз, однако, в его ожидании была легкая напряженность. Похаживая из угла в угол, он на повороте вдруг сразу увидел Асоль. Вошедшая стремительно и неслышно, она молча остановилась перед ним, почти испугав его светом взгляда, отразившего возбуждение. Казалось, открылось ее второе лицо, то истинное лицо человека, о котором обычно говорят только глаза. Она молчала, смотря в лицо Лангрену, так непонятно, что он быстро спросил: «Ты больна?» Она не сразу ответила. Когда смысл вопроса коснулся, наконец, ее духовного слуха, Асоль встрепенулась, как ветка, тронутой рукой, и засмеялась долгим, ровным смехом тихого торжества. Ей надо было сказать что-нибудь. Но, как всегда, не требовалось придумывать, что именно. Она сказала: «Нет, я здорова. Почему ты так смотришь? Мне весело. Верно, мне весело. Но это от того, что день так хорош. А что ты надумал? Я уж вижу по твоему лицу, что ты что-то надумал».
«Что бы я ни надумал, — сказал Лангрен, — ты, я знаю, поймешь, в чем дело. Жить нечем. Я не пойду снова в дальнее плавание, а поступлю на почтовый пароход, что ходит между Кассетом и Лисом».
«Да? — издалека сказала она, силясь войти в его заботы и дело, но ужасаясь, что бессильно перестать радоваться. — Это очень плохо. Мне будет скучно. Возвратись поскорей». Говоря так, она расцветала неудержимой улыбкой. «Да, поскорее, милый, я жду».
«А соль?» — сказал Лангрен, беря ладонями ее лицо и поворачивая к себе. «Выкладывай, что случилось?» Она почувствовала, что должна выветрить его тревогу, и, победив ликование, сделалась серьезной и внимательной. Только в ее глазах блестела еще новая жизнь. «Ты странный какой!» — сказала она. «Решительно ничего. Я собирала орехи».
Лангрен не вполне поверил бы этому, не будь он так занят своими мыслями. Их разговор стал деловым и подробным. Матрос сказал дочери, чтобы она уложила его мешок, пересчитал все необходимые вещи и дал несколько советов.
«А соль, я вернусь дней через 10, а ты заложи мое ружье и сиди дома. Если кто-то захочет тебя обидеть, скажи, Лангрен скоро вернется. Не думай и не бойся обо мне. Худого ничего не случится».
После этого он поел, крепко поцеловал девушку и, скинув мешок на плечи, вышел на городскую дорогу. А соль смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом. Затем вернулась. Не усидев, она вышла из дома и пошла в лес. Ей совершенно нечего было там делать. Она не знала, зачем идет, но не идти не могла.
По дороге ей встретился пешеход, желавший разведать какое-то направление. Она толково объясняла ему, что нужно, и тотчас же забыла об этом. Всю длинную дорогу миновала она незаметно, как если бы несла птицу, поглотившую все ее нежное внимание. У города она немного развлеклась шумом, летевшим с его огромного круга, но он был невластен над ней, как раньше, когда, пугая и забивая, делал ее молчаливой трусихой. Она противостояла ему. Она медленно прошла кольцеобразный бульвар, пересекая синие тени деревьев, доверчиво и легко, вглядывая на лица прохожих, ровной походкой, полной уверенности. Приближаясь к селению, она увидела угольщика. А соль обрадовалась ему. «Здравствуй, Филипп!» — сказала она. «А что ты здесь делаешь?»
«Да ничего, муха. Свалилось колесо, я его поправил. Теперь покуриваю, да калякаю с нашими ребятами. А ты откуда?»
А соль не ответила. «Знаешь, Филипп, — заговорила она, — я тебя очень люблю, и потому скажу только тебе. Я скоро уеду. Наверное, уеду совсем. Ты не говори никому об этом».
«Это ты хочешь уехать? А куда же ты собралась?» — изумился угольщик, вопросительно раскрыв рот, отчего его борода стала длиннее.
«Не знаю». Она медленно осмотрела поляну под вязом, где стояла телега, зеленую в розовом вечернем свете траву, черных молчаливых угольщиков, и, подумав, прибавила: «Все это мне известно. Я не знаю ни дня, ни часа, и даже не знаю, куда. Больше ничего не скажу. Поэтому, на всякий случай, прощай. Ты часто меня возил». Девушка кивнула, повернулась и отошла. Она исчезла так быстро, что Филипп и его приятели не успели повернуть головы.
«Чудеса!» — сказал угольщик. «Вот поди-ка ты пойми ее. Что-то с ней сегодня такое и прочее».
Был белый утренний час. Пока секрет шел руслом реки, Грей стоял у штурвала, не доверяя руля матросу, он боялся мели. «Теперь, — думал Грей, — когда мои паруса рдеют, ветер хорош, а в сердце моем много-много счастья, скоро все увидят девушку, которая не может, не должна иначе выйти замуж, как только таким способом, какой развиваю я. Я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное получать дрожащий пятак, легко дать этот пятак. Но когда душа таит зерно пламенного растения, чудо, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него, и новая у тебя. К полудню на горизонте показался дымок военного крейсера. Крейсер изменил курс и с расстояния полумили поднял сигнал «Лечь в дрейф». «Братцы», — сказал Грейк матросам, — «нас не обстреляют, не бойтесь. Они просто не верят своим глазам». Некоторое время секрет шел пустым морем, без берегов. Полуднем открылся далекий берег. Взяв подзорную трубу, Грей уставился на Каперну. Если бы не ряд крыш, он различил бы в окне одного дома Асоль, сидящую за какой-то книгой. Она читала. По странице полз зеленоватый жучок, останавливаясь и приподнимаясь на передних лапах с видом независимым и домашним. Уже два раза был он не без досады сдунут на подоконник, откуда появлялся вновь доверчиво и свободно, словно хотел что-то сказать. На этот раз ему удалось добраться почти к руке девушки, державшей угол страницы. Здесь он застрял на слове «смотри», с сомнением остановился, ожидая нового шквала, и действительно едва избег неприятности, так как Асоль уже воскликнула: «Опять, жучишка, дурачишка!» и хотела решительно сдунуть гостя на траву. Но вдруг случайный переход взгляда от одной крыши к другой открыл ей на синей морской щели уличного пространства белый корабль с алыми парусами. Откинулась, замерла, потом резко вскочила, с головокружительно падающим сердцем вспыхнув, неудержимыми слезами вдохновенного потрясения. Не помня, как оставила дом, Асоль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события. На первом углу она остановилась, почти без сил. Ее ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание держалось на волоске. Вне себя от страха потерять волю, она топнула ногой и, оправив платье, снова бросилась бежать. Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса. Тогда, боясь, не исчезли ли они, как простой призрак, она торопилась миновать мучительные препятствия и, снова увидев корабль, останавливалась облегченно вздохнуть. Тем временем в Каперне произошло такое замешательство, такое волнение, такая поголовная смута, какие не уступят эффекту знаменитых землетрясений. Никогда еще большой корабль не подходил к этому берегу. У корабля были те самые паруса, имя которых звучало как издевательство. Теперь они ясно и неопровержимо пылали с невинностью факта, опровергавшего все законы бытия и здравого смысла. Мужчины, женщины, дети в попыхах мчались к берегу. Кто в чем был? Жители перекликались, наскакивали друг на друга, вопили и падали. Скоро у воды образовалась толпа, и в толпу эту стремительно вбежала Асоль. Пока ее не было, ее имя перелетало среди людей с нервной и угрюмой тревогой, злобным испугом. Больше говорили мужчины. Сдавленно, змеиным шипением всхлипывали остолбеневшие женщины. Но если уж которая начинала трещать, яд забирался в голову. Как только появилась Асоль, все смолкли. Все со страхом отошли от нее, и она осталась одна. Среди пустоты знойного песка, растерянная, пристыженная, счастливая, с лицом не менее алым, чем ее чудо, беспомощно протянув руки к высокому кораблю. От него отделилась лодка, полная загорелых гребцов. Среди них стоял тот, кого, как ей показалось теперь, она знала, смутно помнила с детства. Он смотрел на нее с улыбкой, которая грела и торопила. Но тысячи последних смешных страхов одолели Асоль, смертельно боясь всего, ошибки, недоразумений, таинственной и вредной помехи. Она вбежала по пояс в теплое колыхание волн, крича: «Я здесь! Я здесь! Это я!» От волнения, движения облаков и волн, блеска воды и дали, девушка почти не могла уже различать, что движется. Она, корабль или лодка, все двигалось, кружилось и опадало. Но весло резко плеснуло вблизи нее. Она подняла голову. Грей нагнулся. Ее руки ухватились за его пояс. Асоль зажмурилась. Затем, быстро открыв глаза, смело улыбнулась его сияющему лицу и, запыхавшись, сказала: «Фух, совершенно такой! И ты тоже, дитя мое!» Вынимая из воды мокрую драгоценность, сказал Грей: «Вот я пришел. Узнала ли ты меня?» Она кивнула, держась за его пояс с новой душой и трепетно зажмуренными глазами. Счастье сидело в ней пушистым котенком. Когда Асоль решилась открыть глаза, покачивание шлюпки, блеск волн, приближающихся мощно, ворочаясь борт секрета, все было сном, где свет и вода качались, кружась, подобно игре солнечных зайчиков на струящейся лучами стене. Не помня, как она поднялась по трапу в сильных руках Грея, палуба, крытая и увешанная коврами, в алых выблесках парусов, была как небесный сад. И скоро Асоль увидела, что стоит в каюте, в комнате, которой лучше уже не может быть. Опять Асоль закрыла глаза, боясь, что все это исчезнет, если она будет смотреть. Грей взял ее руки. И, зная уже теперь, куда можно безопасно идти, она спрятала мокрое от слез лицо на груди друга, пришедшего так волшебно, бережно, но со смехом, сам потрясенный и удивленный тем, что наступила невыразимая, недоступная никому драгоценная минута. Грей поднял за подбородок вверх это давно-давно пригрезившееся лицо, и глаза девушки наконец ясно раскрылись. В них было все лучшее человека. «Ты возьмешь к нам моего отца Лангрена», — сказала она. «Да!» И так крепко поцеловал он ее вслед за своим железным «да», что она засмеялась. «Теперь мы отойдем от них, зная, что им нужно быть вместе одним. Много на свете слов, на разных языках и на разных наречиях, но всеми ими, даже и отдаленно, не передашь того, что сказали они в день этот друг другу».
Такая вот история о большой и светлой любви, о великих надеждах и, самое главное, о тех мечтах, которые, конечно же, всегда сбудутся. Стоит только верить. Сегодня мы закончили наш небольшой цикл художественного чтения по мотивам повести феерии Александра Грина «Алые паруса» в исполнении актера, члена Союза театральных деятелей России Александра Муратова, режиссер Дмитрий Бабушкин. Всего вам самого светлого и самого мечтательного настроения.